Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что здесь в студии Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И говорим мы сегодня с нашими гостями Дмитрием Андреевым, заместителем декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова, и Лидией Малыгиной, заместителем начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, о событиях 17-го года. Ну, точнее сказать, мы такую, благодаря Дмитрию Александровичу, ретроспективу рассматриваем довольно продолжительно, в несколько веков, говорим о том, могла ли случиться или не случиться, скажем так, февральская революция 1917 года, были ли альтернативы какие-то.
И был ли у монархии шанс вообще сохраниться?
Был ли шанс, действительно, да, сохраниться.
И я хочу сказать, что этот вопрос очень волнует современных школьных учителей, потому что недавно было мероприятие 29 апреля.
Это Лидия Малыгина как раз подключается к нашему разговору.
Я хочу сказать, что наш сегодняшний гость Дмитрий Александрович, он не просто представляет у нас, в общем-то, научную сферу факультета исторического МГУ, но он сотрудник кафедры истории России 19 века, начала 20 века. И вот мероприятия, которые готовят сотрудники этой кафедры, пользуются огромным интересом. И я видела глаза учителей, которые пришли в Шуваловский корпус Московского университета вместе со своими учениками, да, и их родителями, и они слушали лекцию, которую Дмитрий Александрович для них подготовил, и выходили из аудитории и обсуждали. Понимаете, они говорили, ну неужели вот этот процесс, который, оказывается, начался еще с преобразования Петра I, да, так сильно повлиял, да, на события февральской революции. И, вы знаете, у них горели глаза.
Это речь идет об университетских субботах традиционных, которые проходят в МГУ и которые свободно, да, там может любой прийти посетить.
Достаточно зарегистрироваться. Достаточно зарегистрироваться, пожалуйста. Раздел «Дополнительное образование» на сайте факультета истории, да, исторического факультета МГУ имени Ломоносова, или вы можете набрать раздел «Дополнительное образование» на сайте МГУ. Просто-напросто. Вы регистрируетесь и приходите всей семьей, это бесплатно. И это дает, конечно, очень много интересных впечатлений.
И другая лекция у нас более была... Более того, да, то есть я просто, простите, свою лепту внесу в этот комментарий. Если прийти всей семьей, то это же потом общая тема для разговора. То есть мамы, папы, дети, все, получается, могут между собой это обсуждать. Это, мне кажется, сейчас, когда мы зачастую живем в параллельных смысловых полях, взрослые и дети, очень важно, когда появляются такие общие темы для разговора.
И никогда не угадаешь, какая
это тема. Я вот все пытаюсь понять.
Вот я хочу сказать, вот, знаете, никогда не угадаешь, какая тема вызовет как раз вот этот вот интерес, потому что одна из университетских суббот была посвящена такой теме – об ожидании конца света в средневековой Руси.
Ого.
Да, и
вот они, эсхатологические настроения.
Да, значение вот эсхатологии в былые времена как раз и иллюстрировались живыми примерами. И лектор Аркадий Евгеньевич Тарасов, он рассказывал как раз об ожиданиях апокалипсиса, которые были распространены задолго до, в общем-то, истерии, там, связанной с календарем индейцев мая в 2012 году.
В 2012. Это правда. Я не помню сейчас точно, какой год, но речь идет о том, что в средневековье в Руси настолько сильны были эти ожидания конца света, что даже пасхали не рассчитывали. Да, в конце
15-го столетия с такой же тревогой ожидали наступления 7000 года от сотворения мира, и, как мне наш сегодняшний докладчик подсказал, то есть 1492 год от Рождества Христова.
Я помню, что 7000 год, а какой это по нашему современному...
Разница 5508 лет.
Кстати, между прочим, возвращаясь к нашей теме 17-го года, ненадолго, вот так вот просто ремарочку такую, там-то ожидание конца света было тоже, ой-ой-ой, и священники об этом сколько писали и говорили, и людям вообще говорили, что вы, о чем вы думаете, и серьезные работы на эту тему были.
Да. И обычно,
именно в конце 19 века.
И обычно сначала приходят учителя, школьники, родители, слушают лекцию, выступают, а потом мы опять видим эти же лица, но уже в новом качестве, да, потому что дети приходят заниматься на подготовительных курсах, да, если они хотят поступать, или выбирают школы юных, так называемые, да, школы юного историка. Дистанционные форматы тоже сейчас очень активно развиваются, а значит, не только москвичи, но и ребята в других регионах могут пользоваться. Вот, кстати говоря, очень хорошая есть и программа повышения квалификации, возвышение Москвы в 14-15 веках, да, дистанционный формат. А в то же время, вы знаете, преподавание в школе истории.
Это вообще отдельная тема.
Это отдельная тема. И очень популярная программа «Современные методы и технологии преподавания истории в школе в соответствии с требованиями как раз и ЕГЭ, и с учетом опыта олимпиад по истории, и с учетом, в общем-то, требований федерального государственного образовательного стандарта». Да? То есть получается, что современный учитель все это должен знать, учитывать, да, и он должен повышать квалификацию постоянно.
И учитель должен повышать квалификацию. Да вообще, мне кажется, все. Я тут сразу у меня почему-то врачи, ну, потому что это, наверное, самое главное.
Ну, потому что если человек перестает расти, то он начинает, да, деградировать.
Врач, учитель и врач. Да, я согласен с тобой целиком и полностью, что учиться вообще надо в любом возрасте.
Кстати говоря, по поводу эсхатологических настроений на рубеже 19-20 веков, я вспоминаю это стихотворение Блока известное «Все ли спокойно в народе». Помните? «Все ли спокойно в народе? Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит». Ну и так далее. Там, потом кто же поставлен у власти? Власти не хочет народ. Дремлют гражданские страсти. Слышно, что кто-то идет. Кто же он? Народный смиритель. Темен он, зол и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Настроения, которые, казалось бы, описывают все, что будет происходить в 17-18 году, поправка на ветер только одна. Стихотворение в 1903 году было написано. То есть это Блок, он не то что проинтуичил, да, он как такой, знаете, как человек, вот поэты, это люди особые, у них как будто бы антенны такие направлены в пространство, они считывают те настроения, которые уже есть, которые уже висят в воздухе, и умеют это, уловив, облечь в слова.
Чеховские вот это... поздние произведения тоже об этом же.
Совершенно верно.
И не только чеховские. Нет, вообще вот это вот предощущение
катастрофы.
Какой-то большой беды, оно, да, вот в самом конце 19 века, оно было очень ярким.
Это много с чем было связано, много не только с политической жизнью.
Да, можно вспомнить Волошина, «Русский царь Христос», да, распят. Да, да. Да, угу. Тоже вообще здесь очень, очень интересное провидение, прозрение того, что было в 18 году.
Там много,
хотя
да,
это,
да,
было начало 20 века.
Это,
да,
отдельный большой разговор, мне кажется,
о предчувствиях
рубежа, да, веков. Это, да, вообще, да, часто такое бывает, что на рубеже веков сходятся многие берега или расходятся наоборот, там какие-то происходят тектонические сдвиги. Но возвращаясь к разговору о Столыпине, который мы начали в первой части нашей программы, вот все эти настроения, они действительно имеют место. Там и эсхатологические, и жажда перемен, и ощущение того, что если сейчас что-то не изменится, то случится катастрофа и так далее, и так далее. И Столыпин, помимо того, что он занимается земельной реформой, очень важной, он действительно занимается еще не менее важным делом. Он фактически, вот Госдума, это такой его новый проект. Расскажите, пожалуйста, об этом. Какие ожидания были с этим связаны? Насколько это новообразование могло действительно что-то изменить и повлиять на те настроения, которые имели место в сознании людей рубежа 19-20 веков?
Вот здесь как раз я хочу сказать, что Столыпин в каком-то смысле стал точкой невозврата. Ну, хотя очень трудно определить эту точку невозврата, но, скажем, то, что вот сделал Столыпин, уже предопределило неизбежность гибели самодержавия. Почему? Я сейчас объясню свою точку зрения. Что фактически Петр Аркадьевич сделал, да? До Столыпина первые две думы, они очень плохо вписывались все-таки в самодержавное государство. Они были крикливыми, скандальными, откровенно оппозиционными. Они лезли на рожон. И, естественно, поэтому власть верховная с ними поступала весьма радикально, прерывала их занятия и объявляла новые выборы. Что сделал Столыпин? Столыпин предложил реформирование думской системы за счет чего? За счет определенной перетряски социального состава Государственной Думы. Ну, увеличилось число крупных земельных собственников, там был уменьшен процент людей, которые относились к таким сомнительным элементам по своим идеологическим воззрениям. И власть исходила из того, и Столыпин в том числе исходил из того, что вот этот новый состав Думы сделает ее более лояльной.
Это
более...
Третья дума, да?
Третья дума. Третья дума. Вот, в 1907 году начала работу. И, собственно говоря, можно будет найти какой-то даже вот рабочий баланс, да, между верховной властью и думой. Можно будет как-то встроить этот новый институт в систему самодержавной государственности. Но что произошло? Вот эта вот прививка парламентаризма, демократии, которую получила государственная система в лице новой думы, которая, да, действительно, поначалу была, ну, гораздо более лояльной, чем ее предшественницы. Эта прививка дала о себе знать, потому что дума, даже третья дума, я уже не говорю про четвертую думу, стала стремительно радикализовываться, стремительно. Вот та система, которая была замыслена изначально, что есть центр, ну, такой октябристский центр, и есть правооктябристское большинство, и вот балансирование на этой системе, опирающейся на два большинства, позволит власти проводить те или иные решения. Эта система, эти качели не работали. Они работали всего лишь несколько месяцев во время первой думской сессии. Потом пошло-поехало. Понимаете, человек, приходивший в Таврический дворец, где в Петербурге заседала Государственная дума, он как бы неизбежно, он априорно становился якобинцем в каком-то смысле этого слова. То есть дух парламентаризма делал с людьми фантастические трансформации. Это одно. А другое, и вот эту тенденцию мы прослеживаем уже начиная там, с 11-го, с 12-го года, после гибели Столыпина. И вот это очень важная тенденция, когда государственные чиновники высокого уровня, высокого ранга, министерского ранга, начинали все больше и больше проникаться мыслью, что если что-то и можно сделать, то это можно сделать только лишь в согласии с Государственной Думой. Вот если Государственная Дума не согласна, то тогда, наверное, сложно будет добиться какого-то консенсуса, провести то или иное верное решение. Вот. То есть фактически на глазах самодержавие уже де-факто переставало быть самодержавием. Оно трансформировалось в систему, ну, такой квази-ответственного правительства перед Думы. Хотя, конечно, ничего подобного не было. Император принимал решения, император назначал министров, император отправлял в отставку министров. Но, тем не менее, настроение господствующее, опять-таки, система представлений, система представления о том, как что должно работать и как что работает на самом деле, вот эта вот ментальная сфера, она создавала свою новую реальность. Вот приведу такой пример. Александр Дмитриевич Протопопов, последний министр внутренних дел Российской империи, ну, как у нас принято считать, ярчайший представитель так называемых темных сил, значит, близкий к Распутину и так далее. Вот тот же самый Александр Дмитриевич Протопопов потратил немало сил на то, чтобы договариваться с Думой, договариваться с Родзянко, договариваться о каких-то совместных действиях. И вот где тут темные силы-то, собственно говоря? Где тут крайняя степень реакционности этих темных сил? То есть, может быть, темные эти силы, они и были темные. Может быть, его постановка на эту должность действительно имела такую сложную историю. Но когда он оказался на должности, он осознал всю неизбежность того, как ему должно теперь отправлять свою министерскую функцию. Поэтому, когда очень многие требовали от Николая II отставки Протопопова, очень многие требовали, он откровенно недоумевал, что я же поставил думского деятеля, он был товарищ председателя Государственной Думы до этого, октябрист, я же поставил думского деятеля на эту должность, чего же вы хотите еще? Вот, я же пошел вам навстречу. Возможность для лавирования все больше и больше сужалась. То есть, фактически, у императора оставалось вот буквально какой-то узкий набор кадров, кадровых решений, которые он мог принять или не принять.
А зачем вообще нужна была чехарда вот эта с переназначением премьер-министров, председателей правительства? Четыре человека он сменил в 16-м году. Зачем это было нужно? Это что? Это говорит о том, что он просто мечется уже? Он сам понимает, что уже все?
Давайте посмотрим.
Или государь как-то вот от себя гнал эти мысли, что это невозможно?
Давайте посмотрим каждое из назначений. Значит, начало 16-го года, назначение Штюрмера. Вот. Это особый совершенно человек. Собственно говоря, он давно уже стоял в очереди на это назначение. Ну, буквально с начала 20 века. Его связывали особые отношения с престолом, с вдовствующей императрицей. Вот. И, собственно говоря, он просто ждал своей очереди. Это, во-первых. Во-вторых, Горемыкин, вообще уникальнейшая фигура русской истории, Иван Лодинович Горемыкин, трижды премьер премьер. Вот, да, вот есть такая пословица у греков древних, что дважды в одну и ту же воду не войдешь.
Он трижды русского народа.
Трижды входил в одну и ту же воду, учитывая, что когда он был первый раз министром внутренних дел, тогда эта должность, ну, де-факто как-то могла соизмериться по своим полномочиям с такой квазипремьерской должностью. Да, вот, то есть конец 19 века, потом непродолжительное время в 6 году перед Столыпиным, и вот 2 года, 14-16 годы во время войны. Уникальная фигура, вот как раз некий символ русской бюрократии. Человек профессиональный, грамотный, достаточно циничный, достаточно высокомерно относившийся к императору, не скрывавший вот этого своего отношения от своего ближайшего окружения, но незаменимый для верховной власти в силу своей компетенции. Незаменимый. Вот. Вот эта вот логика, смысл и идеология отставки назначения начала 16-го года. Да? Потом приход технократа Трепова Александра Федоровича. Uh-huh. Но вот эта последняя, наверное, фигура, наиболее яркая из верхнего эшелона русских бюрократов, которая действительно могла что-то предпринять, да, ну, в силу, опять-таки, каких-то его личностных способностей, с одной стороны, с другой стороны, его тоже навыком, его профессионализмом, потому что он был известен как знаток железнодорожного дела, что было очень важно в то время, он мог управлять, он хорошо понимал, как бы, вот употреблю такое выражение, он хорошо знал, где что лежит, на какой полочке в государственности Российской империи, мог, соответственно, быстро с одной полочки переложить на другую что-то, какое-то решение принять, вот, но ему просто крупно не повезло. В его премьерство погибает Распутин. Декабрь 16 года. И,
фактически начало
как бы,
событий.
Как бы понимаете, ну, он года. Премьер... Тоже отдельная большая история, потому что тут много подробностей надо рассказывать. Но его судьба после этого предрешена. И после этого совершенно блеклая, невнятная фигура последнего премьера Голицына. Вот, который, ну, абсолютно ничем не отличался. Ну, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Дмитрий Андреев, заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. И мы говорим о том, были ли шансы у российской монархии в 1917 году. Я подчеркну, что сегодня точка зрения звучит. То есть мы не претендуем на истину в последней инстанции. Вот. И, Дмитрий Александрович, вы потрясающе интересно рассказываете, но я думаю, что вы как никто знаете, что у вас в сфере, вот в этом историческом вашем пространстве, научном сообществе, есть множество оппонентов. И есть люди, которые считают, что, наоборот, вполне возможно в результате тех преобразований, которые начались в России в начале XX века, у монархии как раз и были бы шансы на то, чтобы удержаться. То есть сегодня мы слушаем точку зрения, да, и здесь, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, решайте сами, чья позиция вам ближе, и тем более, что каждый человек, который в нашей студии высказывается, это уровень такой компетенции, когда можно только серьезно прислушаться к этому мнению, да, а дальше там уже вот...
Но меня поразила точка зрения учителя, который прослушал лекцию как раз нашего докладчика Дмитрия Александровича в Московском университете. Он сказал, докладчик меня убедил. Я спросила, а вот как вы можете сказать, а почему он вас убедил, а, допустим, другая позиция вам кажется менее убедительной? Он говорит, я все понял. Значит, Петр, следуя собственным представлениям о том, как реформировать Россию, поместил верховную власть в непривычные для нее рамки, в результате самодержавие утратило свой религиозный облик, переродилось в обычный институт государственной власти и было обречено либо на трансформацию в конституционную монархию, либо на гибель, что и случилось в 17 году. И, понимаете, вот за этот час, который учитель школьный провел, да, в общем-то, в Московском университете, он сформулировал очень такой...
Свою позицию.
Ага. И она показалась ему убедительной, потому что это большая проблема, когда у нас есть одни учебники, другие учебники, и нет какого-то понимания, да, и вот эта возможность посоветоваться, обсудить, поспорить, подискутировать и встать на какую-то определенную позицию, она дорогого стоит.
А у нас вообще школа место для дискуссий? Или как и парламент нет?
Вот хочется сказать несколько слов о школе, о том, скорее не то, что есть, о том, что должно, как я вижу эту ситуацию. Мне кажется, что чего ни в коем случае делать не надо в школе сейчас, особенно по таким острым, спорным вопросам, до сих пор, 100 лет прошло, мы до сих пор спорим.
Очень мало. Времени прошло очень мало.
Очень мало времени, да-да. У французов там 150 лет прошло, там 170 после конца 18 века. Они более-менее начали к какому-то консенсусу приходить. Я считаю, что нам все-таки надо... слава богу, мы освободились от марксистского догматизма, да. Вот нам надо освободиться от всех других догматизмов, от либерального догматизма, о том, что история была черно-белой. Были консерваторы, были либералы. Одни хотели хорошего, другие хотели плохого.
Ну, так вот вообще не бывает.
Вот это совершенно кривой взгляд, который... которому не место, тем более в школах. Что надо в школах? В школы надо нести факты. Факты. При этом с каким-то минимальным уровнем обобщения. Почему с минимальным? Потому что все-таки для того, чтобы говорить о серьезных обобщениях, должен быть довольно высокий уровень компетенции преподавателей. Да? Гарантирует ли система подготовки школьных учителей этот высокий уровень? Для меня вопрос, для меня это не очевидно. И поэтому я считаю, что школьный учитель должен быть главным образом, прежде всего, вот тем человеком, который упаковывает факты и доносит их до своей ученической аудитории.
Да, но ученическая аудитория слушает, и чем она прекрасна, и вообще чем прекрасен человек разумный, у него сразу возникает прекрасный, один из самых лучших вопросов на Земле. Почему? И что тогда делать? И вот здесь тогда и начинаются уже собственные суждения педагога, собственное представление о том или ином факте, это о том, правда, как могло бы все происходить и так далее, и так далее.
Это правда. Что позиция вот, учителя очень многое зависит, и держать ее при себе не всегда получается.
Согласен с вами, но, понимаете, когда это уже происходит после того, как ученикам дан определенный набор, гораздо хуже обратно, когда учитель приходит с концепцией, излагает эту концепцию, а за фактами, а вот отсылает к учебникам. Да?
Это тоже происходит сейчас.
То, что происходит сейчас. Да. Вот это страшно, на мой взгляд. Угу. Вот ты дай сначала факты, изложи одну точку зрения, другую, третью. Значит, революционеры говорили то-то, госчиновники говорили то-то, значит, окружение императора говорил то-то, император говорил то-то, в дневнике писал, да, вот вам факты. Вот что мы можем на этой основе сказать? Ну, вот давайте ваше мнение, ученики, да? Я считаю то-то, учитель говорит. А что считаете вы? Вот, алгоритм такой.
Учеба должна быть творческим процессом.
Безусловно.
Это только правда. Мне кажется, что главная цель вот таких вот занятий – это научить детей думать.
Работать с материалом, анализировать, понимать. И главное, формулировать свою точку зрения. Потому что меня очень пугает, что дети очень плохо говорят. Они не умеют говорить.
В идеале она может быть отличной от точки зрения учителя.
Конечно.
То есть они не должны бояться говорить, конечно, высказывать свое мнение. Вот это, тем более на таких предметах, как там история или литература.
Дисциплин, да.
Вот ответ может быть обоснованным и необоснованным. Вот это я понимаю. А когда там... вот скажите, этот герой положительный или отрицательный? Ну, вы нам уже наконец скажите это. Знаете, они приходят после школы там в первом семестре. Нет, вы нам объясните, кто тут хороший, кто тут плохой. Господи, помилуй, вот просто действительно какое-то заблокированное сознание, мышление, да, у детей, когда есть черное, это хорошо, когда дети понимают, что хорошо, что плохо, но когда весь мир из-за этого делится у них в сознании на черное и белое, ну, это как-то, мне кажется, упрощает картину реальности. Но давайте вернемся сейчас к разговору все-таки нашему основному. Он у нас тематически заявлен как беседа, попытка поразмышлять на тему, были ли шансы у российской монархии. И, знаете, Дмитрий Александрович, мне бы все-таки, я была бы очень вам благодарна, если бы вы озвучили сейчас вашу позицию, почему, с вашей точки зрения, невозможно была в России монархия конституционная, почему она не могла удержаться. Вот еще раз, поскольку уже пора какой-то итог разговора
подводить.
По пунктам.
Вот
кратко, тезисно, тезисно, чтобы что-то в голове
Хорошо. Значит, для конституционной монархии необходимо очень развитое общество, институционально оформленное, имеющее традиции самоуправления, богатые, развитые традиции самоуправления, общество с определенными элементами автономного самоуправления. То есть фактически то общество, которое может себя позиционировать как субъект некоего социального действия. Вот здесь, да, общество берет на себя часть ответственности, оно выступает определенным субъектом, и оно фактически и запускает вот эту систему парламентского мнения, работы парламента, и, соответственно, монарх здесь оказывается неким арбитром в этой системе. Да, безусловно, он делится частью полномочий с парламентом, с премьер-министром, с правительством, вот. Но, скажем, находит какое-то место в этой системе. Но для этого нужно общество, еще раз говорю, общество развитое, сформированное и функционирующее, умеющее функционировать и, скажем так, понимающее законодательную базу своего функционирования. Вот то, к чему постепенно приходила Европа, Запад приходил, и худо-бедно Запад пришел к этому где-то ко второй половине XIX века только Запад, развитые европейские государства. А шли-то они к этому еще с европейских цехов средневековых. Не одно столетие к этому шли. И что они только пережили? Революции, встряски, террор, кровь, войны. Мало не покажется, да. И вот на протяжении всего этого времени общество постепенно утверждало себя как некий субъект коллективного действия. Они добились этого, да? Вот.
То есть у нас, я так понимаю, могу сделать такой вывод, у нас такого общества не было.
Не было. Откуда оно взялось? Не было. У нас такого общества не было и быть не могло.
Так, может быть, дело-то и не в монархии было, а просто в отсутствии общества?
Вот, вы знаете, вопрос кажется мне несколько странным. Почему? Потому что все-таки мы, историки, работаем с данностью. Была такая монархия, было такое общество, был такой путь исторического развития. Извините, был такой климат, элементарно климат. Вот,
погода?
Вот где, погода, где мы живем, когда, общество, когда общество, общество получало маленький, негарантированный урожай, голодало, и для того, чтобы выжить, должно было постоянно быть сплоченным, скованным, заниматься делом, заниматься выживанием, не думая при этом ни о чем больше. И власть, по сути дела, обеспечивала функционирование именно такого общества.
Мне кажется, что мы как раз вот в начале, может быть, опять же, да, вы со мной не согласитесь, мне кажется, что мы в начале 20 века начали подходить к тому, чтобы вот эта трансформация общественного сознание, она, вот этот очень важный процесс, чтобы он начался на каком-то фундаментальном таком уровне. И Столыпинская реформа, опять же, вот эта земельная, да, она один из шагов, как мне кажется, как раз в этом направлении. И, ну, думаю, что он-то прав был, когда говорил о 20 спокойных годах, но их не случилось, потому что и история не терпит сослагательного наклонения, и не получилось вот этого как это сказать, ну, вот это, ну,
переформатирование.
Переформатирование, да. Это речь не об апгрейде идет, смене какой-то, не знаю, там, внешней оболочки с одной на другую, а речь идет об очень глубинных процессах. Они начались, но им не суждено было завершиться.
Вы знаете, вот позволю себе не согласиться ни с вами, ни с Петром Аркадьевичем. Вот почему. Дело в том, что, опять-таки, я повторюсь, что на эти трансформации уходят века. Ну, все-таки даже не десятилетия, а века. Это, во-первых. А во-вторых, что происходило у нас на самом деле и что можно принять за такое пробуждение общества? Это определенное ощущение себя в новом качестве. И это ощущение в основном сводилось к тому, что мне можно, мне позволено, я имею право. Но не я должен. Вот в этом, кстати сказать, кардинальное отличие вот этого нашего общества, которое пробуждалось, от общества европейского. Да, в Европе тоже было все непросто. Но общество европейское понимало определенное свое долженствование, что оно должно для того, чтобы выжить, чтобы государство функционировало, оно должно делать то-то, 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 то-то. Вот. И попробуй, оно не сделай. Там кто не захочет, того тут же поставит на место само же общество. У нас ничего близко подобного
понимаете,
не было.
Там государство для человека, а у нас человек для государства.
Это вообще тема широчайшая и не
проблема.
На одну минуту. Да.
Вот.
Вы знаете, я предлагаю нам сейчас, Дмитрий Александрович, закончить
Хорошо.
На этом. Потому что время у нас, к сожалению, выходит. Вот оно стремительно всегда
движется.
Нас побеждает, когда очень интересный разговор. Давайте еще раз напомним, как люди могут выяснить, как им попасть, значит, на
раздел
ваше...
«Дополнительное образование» на сайте Московского университета, и загляните на сайт исторического факультета и посмотрите, потрясающая есть программа повышения квалификации.
Спасибо вам большое, спасибо. Приходите к нам, пожалуйста.
Спасибо.
Ждем вас с нетерпением. Напоминаем, что это была программа «Светлый вечер», которую для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
«Светлый вечер» на радио «Вера».